сразу же позвоните мне. Жуков с трудом разыскал штаб резервного фронта. Буденный не имел связи со своими разбитыми армиями. В чьих руках Юхнов?
Сейчас не знаю, ответил Буденный.
Вчера там было до 2 пехотных полков народных ополченцев 33-й армии, но без артиллерии. Думаю, что Юхнов в руках противника.
Кто же прикрывает дорогу от Юхнова на Малоярославец?
Когда я ехал сюда, сказал Семен Михайлович, кроме 3 милиционеров, в Медыне никого не встретил. Местные власти из Медыни ушли.
Разберись с обстановкой и доложи в Ставку о положении дел на фронте.
Доложи Сталину о нашей встрече и скажи, что я поехал в район Юхнова, а затем в Калугу. Надо выяснить, что там происходит. Жуков не доехал до Юхнова 10-12 километров. Здесь его остановили наши воины. Они сообщили, что в Юхнове гитлеровцы и что в районе Калуги идут бои. Георгий Константинович направился в сторону Калуги. Тут ему сообщили, что Верховный приказал к исходу 10 октября быть в штабе Западного фронта, а было на исходе 8 октября. Жуков еще раз заехал в штаб резервного фронта. Здесь ему сказали, что поступил приказ о назначении его командующим резервным фронтом. Однако он уже имел приказ Верховного о прибытии к исходу 10 октября в штаб Западного фронта. Жуков позвонил Шапошникову и спросил, какой же приказ выполнять. Шапошников пояснил, ваша кандидатура рассматривается на должность командующего Западным фронтом. До 10 октября разберитесь с обстановкой на резервном фронте и сделайте все возможное, чтобы противник не прорвался через Можайско-Малоярославецкий рубеж, а также в районе Алексина на Серпуховском направлении. Утром 10 октября Жуков прибыл в штаб Западного фронта, который теперь располагался в Красновидове в нескольких километрах северо-западнее Можайска. В штабе работала комиссия Государственного комитета обороны в составе Молотова, Ворошилова, Василевского, разбираясь в причинах катастрофы войск Западного фронта. Булганин сказал, обращаясь к Жукову, только что звонил Сталин и приказал, как только прибудешь в штаб, чтобы немедленно ему позвонил. К телефону подошел Сталин.
Мы решили освободить Конева с поста командующего фронтом. Это по его вине произошли такие события на Западном фронте. Командующим фронтом решили назначить вас. Вы не будете возражать?
Нет, товарищ Сталин, какие могут быть возражения, когда Москва в такой смертельной опасности?
А что будем делать с Коневым?
Оставьте его на Западном фронте моим заместителем. Я поручу ему руководство группой войск на Калининском направлении. Это направление слишком удалено, и необходимо иметь там вспомогательное управление.
Сталин подозрительно спросил, почему защищаете Конева? Он ваш дружок?
Знаю его по службе в Белорусском округе.
Хорошо. В ваше распоряжение поступают оставшиеся части резервного фронта, части, находящиеся на Можайской оборонительной линии, берите быстрее все в свои руки и действуйте.
Принимаюсь за выполнение указаний, но прошу срочно подтягивать более крупные резервы, так как надо ожидать в ближайшее время наращивания удара гитлеровцев на Москву.
Войдя в комнату, где работала комиссия, Жуков передал ей свой разговор со Сталиным. А сейчас, если комиссия не возражает,
Прошу прекратить работу, так как нам нужно принимать срочные меры. Первое — отвести штаб фронта в Алабино. Второе — товарищу Коневу взять с собой необходимые средства управления и выехать для координации действий группы войск на Калининское направление. Третье — военный совет фронта через час выезжает в Можайск командующему Можайской обороны Богданову, чтобы на месте разобраться с обстановкой на Можайском направлении. Комиссия согласилась с просьбой Жукова, прервала работу и уехала в Москву. Не нужно быть очень проницательным человеком, чтобы понять. Описанное выше очень похоже на случившееся незадолго до этого на западном направлении, когда в результате разбирательства менее представительные комиссии во главе с Мехлисом были расстреляны командующий фронтом генерал армии Павлов, начальник штаба фронта генерал-лейтенант Климовских и другие генералы-офицеры. Здесь Жуков, по сути дела, спас Конева и других. Сталин по отношению к Коневу за катастрофу на Западном фронте был настроен однозначно отрицательно. Не сносить бы ему головы. Жуков это понял и, используя напряженность обстановки, умело и тонко вывел Конева из-под удара, попросив его к себе в заместители. Знал бы Георгий Константинович, что много лет спустя Конев отплатит ему за это спасение, как говорится, черной неблагодарностью. Через два дня после того, как Жуков начал командовать фронтом, позвонил Молотов. В разговоре с ним шла речь об одном из направлений, на котором немцы продолжали продвигаться. Молотов говорил в повышенном тоне. Видимо, он имел прямые сведения о продвижении немецких танков на этом участке, а Жуков к тому времени не был до конца в курсе дела. Молотов сказал: «Или вы остановите это угрожающее Москве наступление, или будете расстреляны». «Не пугайте меня. Я не боюсь ваших угроз. Еще нет двух суток, как я вступил в командование фронтом. Я еще не полностью разобрался в обстановке, не до конца зная, где что делается. Разбираюсь в этом, принимаю войска». Молотов снова повысил голос. «Как же это так? Не суметь разобраться за двое суток?» Жуков ответил: «Если вы способны быстрее меня разобраться в положении, приезжайте и вступайте в командование фронтом». И бросил трубку. Когда вы читаете о приезде Жукова на Западный фронт, о том, как он искал штабы фронтов, не создается ли у вас впечатление о каком-то вакууме, о какой-то пустоте? Жуков ездит, преодолевая большие расстояния, и не встречает наших войск. Почему же немцы не продвигаются к Москве и не овладевают ею? Очевидно, такое впечатление возникает из-за того, что Жуков ездил по тылам, в районе штабов фронтов, где войск, собственно, и не должно быть, за исключением резервов, которых к тому времени в распоряжении командования ни западного, ни резервного фронтов уже не было. Ну, а на передовой, там, где непосредственно соприкасались наступающие и отступающие части, там бои продолжались. И если мы мало знаем об этих боях и о тех мужественных людях, которые сдерживали там врага, то это из-за того, что было потеряно управление войсками. От дивизионных штабов до верховного главнокомандующего. Напомню слова Сталина, сказанные Жукову: «Он не может выяснить, что происходит на линии фронта, кто остался в окружении, кто оказывает сопротивление. Штабы фронтов тоже, как видим, не знали обстановки и положения частей». Вот в такие трудные минуты как раз
и совершают свои подвиги герои, которые чаще всего остаются неизвестными. Там, на передовой и в окружении, из последних сил выбивались роты, батальоны, остатки полков и дивизий, делая все, чтобы сдержать наступление врага. О них не писали в эти дни в газетах, не оформляли наградные документы на отличившихся, потому что всем было не до того. Надо было остановить могучий вал войск противника, который, превосходя во много раз силы обороняющихся, продвигался вперед. Потом политработники и журналисты найдут героев этих боев, но, увы, только тех, кто остался в живых, кто может рассказать о том, что делал сам или видел, как мужественно сражались другие, ну а те, кто погиб в бою и совершил, может быть, самые главные подвиги, о них так никто и не узнает. Да и не принято в дни неудач, после отступлений, после того, как оставлены города, села, говорить о геройских делах. Какое геройство, если драпали на десятки и сотни километров? Какие наградные реляции, когда столько погибло людей и потеряно техники? Жуков в своей книге пишет: благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии. Пролитая кровь и жертвы, принесенные войсками окруженной группировки, оказались не напрасными. Подвиг героически сражавшихся под Вязьмой советских воинов, внесших великий вклад в общее дело защиты Москвы, еще ждет должной оценки. Бои не затихали ни на минуту. Они велись днем и ночью. Но это если рассматривать ситуацию в тактическом отношении. Что же касается оперативного масштаба, то здесь случилась пауза. Дело в том, что, окружив столько наших армий, гитлеровцы должны были их удерживать в этом кольце и уничтожать. На это им потребовалось больше 28 дивизий, а это значит, что из ударных группировок, из тех могучих таранов, которые были направлены севернее и южнее Москвы для ее охвата, эти 28 дивизий были вынуты и остались в тылу. Как же немецкое командование пыталось выйти из тех трудностей, с которыми оно встретилось, несмотря на победное начало? Давайте опять заглянем в дневник Гальдера. Вот что он пишет 6 октября. В целом можно сказать, что операция, которую ведет группа армий «Центр», приближается к своему апогею, полному завершению окружения противника. Запись 7 октября. Сегодня танковая группа Гепнера соединилась с танковой группой Готта в районе Вязьмы. Это крупный успех, достигнутый в ходе пятидневных боев. Теперь необходимо как можно скорее высвободить танковую группу Гепнера для нанесения удара по юго-восточному участку Московского оборонительного фронта, быстро перебросив к Вязьме пехотное соединение 4-й армии. Вот в этой записи и видна причина паузы, возникшей в наступлении противника. Танковые соединения только-только сомкнулись, но полевые армии еще не подошли, поэтому наступление должно было приостановиться. Запись 8 октября. Окружение группировки противника в районе Вязьмы завершено и обеспечено от возможных ударов противника извне с целью деблокирования окруженных соединений. 9 октября Гальдер, несмотря на сухость и точность его военного языка, все же с явным восторгом записывает: «Бои против окруженной группировки противника в районе Вязьмы носят прямо-таки классический характер». Такова была обстановка 10 октября 1941 года, когда Сталин отдал приказ, согласно которому западные и резервные фронты объединялись в Западный фронт. Что мог еще сделать Сталин в такой тяжелейшей обстановке? Большинство сил оказалось в окружении. Тех частей, которые отходят перед наступающим противником, безусловно, недостаточно для того, чтобы остановить его продвижение. Резервов нет. Ставка не располагает готовыми частями, а с Дальнего Востока и из других районов прибытие войск задерживается. Если Сталин, отправляя Жукова в Ленинград, назвал сложившуюся там ситуацию безнадежной, то, наверное, к тому, что сейчас происходило под Москвой, это слово можно было применить еще большим основанием. Сталин и в этой критической ситуации принял очень правильное решение, назначив Жукова на Западный фронт. Быстро и реально оценив создавшуюся обстановку и прекрасно зная тактику врага, Жуков приходит к выводу, что противник не может сейчас наступать на ширине всего фронта. У него не хватит для этого сил. Много соединений он вынужден использовать для уничтожения наших окруженных армий. Следовательно, и нам нет необходимости создавать сплошной фронт обороны перед Москвой. Зная повадки врага, наступать вдоль дорог и наносить удары танковыми и механизированными клиньями, Жуков принимает решение в первую очередь организовать прочную оборону на направлениях вдоль дорог, где противник будет пытаться наступать, охватывая Москву, а именно на Волоколамском, Можайском, Калужском шоссе. Здесь надо сосредоточить все, что окажется сейчас под руками, главным образом артиллерию и противотанковые средства. Сюда нацелить силы имеющейся авиации. Самым опасным было Можайское направление. На подступах к Бородино, к тому самому Бородинскому полю, где в 1812 году наши предки дали генеральное сражение Наполеону, уже находились части противника. На Можайскую линию обороны, как мы знаем, сосредоточивало силы и командование резервного фронта. Именно сюда, на наиболее угрожающее направление, и выезжает Жуков с членом военного совета Булганиным. На этом направлении войсками 5-й армии и всеми, кого можно было сюда собрать, командовал генерал-майор Лелюшенко, а после его ранения генерал-майор Говоров. Волоколамское направление приказано оборонять генерал-лейтенанту Рокоссовскому, в распоряжении которого было только командование его 16-й армии. Войска же этой армии, как помним, оказались в окружении. Жуков подчинил Рокоссовскому все, что можно из отходящих частей. Он знал Рокоссовского как умелого и волевого генерала и надеялся, что он удержит Волоколамское направление. 33-я армия во главе с генерал-лейтенантом Ефремовым сосредоточилась на Наро-Фоминском направлении. На Малоярославском направлении получила задачу обороняться 43-я армия генерал-майора Голубева. Калужское направление перекрыла 49-я армия генерал-лейтенанта Захаркина. На Калининское направление, наиболее удаленное от штаба фронта, где действия противника и обороняющихся носили более самостоятельный характер, Жуков направил своего вновь назначенного заместителя генерала Конева с оперативной группы. Поставил боевые задачи Жуков и войскам, находившимся в окружении. Он объединил командование всеми окруженными частями под началом командующего 19-й армией генерала Лукина и поручил ему руководить боями и выводом частей из кольца. По давно установившемуся правилу, известному не только из теории, но и из практики, окруженную группировку противника надо дробить.